Звезды не ездят в метро.
Они не отвечают на телефонные звонки.
У них нет времени на пустые разговоры.
И только в эфире «Радио Комсомольская правда». Вы общаетесь со звездами в прямом эфире. Самые яркие персоны в программе «Суперстар». Суперстар!
Девятнадцать часов 7 минут, время московское, говорит и показывает «Комсомольская правда». 97.2 FM – это частота вещания в Москве, в регионах свои частоты. Ну а в телеформате мы работаем на сайте tv.kp.ru. Друзья, это программа «Суперстар», и я с удовольствием приветствую его сегодняшнего гостя. Даниил Страхов, актер театра и кино. Даниил, здравствуйте.
Здравствуйте, Антон.
Вот мне всегда неловко представлять артистов, ну, молодых, хотя, я не знаю, вот для вас словосочетание «молодой артист» это, может быть, как-то вас коробит, нет, может быть, это...
Ну, просто... скорее, мне льстит уже.
Просто учитывая, так сказать, ваш, то, как вас народ знает и как вас народ любит, наверное, уже там пора думать о каких-то там званиях, степенях и прочее, а тут просто актер театра и кино. Вот, ну, это так, это к слову. Вот, я думаю, что мы сегодня, нам есть о чем поговорить, огромное количество вопросов нам пришло на наш сайт kp.ru, когда мы объявили о том, что вы нашим гостем станете. И есть возможность у наших слушателей задавать вам вопросы в прямом телерадиоэфире по телефону 9700-972. Друзья, звоните и своему кумиру вопросы задавайте. А я, Даниил, предлагаю поговорить вот о чем. Я не знаю, о чем готовы говорить вы. У нас все-таки программа называется «Суперстар». К нам приходят люди известные, звезды в прямом смысле слова. Поэтому вот сегодня я бы хотел поступить по методу Робинзона Круза. И, знаете, вот в первой части эфира мы поговорили бы, мы бы поспрашивали вас о каких-то положительных вот сторонах такого статуса, да, человека известного, звезды, а во второй части эфира скажем о сторонах каких-то, может быть, негативных, ну или, может, тех, что вас тяготят как-то. Или...
А Робинзон Крузо здесь при чем?
А Робинзон Крузо просто, когда попал на необитаемый остров, ну, во-первых, Робинзон Крузо – это звезда, давайте признаем, уже лет 200 или там 300 как. А во-вторых, он, когда попал на необитаемый остров, у него там бумажка...
У него сначала были положительные, да?
Да, он просто, да, разделил бумажку, на одной стороне написал, как хорошо, что он, так сказать, вообще... описал позитив своего...
Чтобы не сойти с ума.
...своей ситуации, да. На другой странице негатив. Позитив перевесил, надо сказать, и поэтому этот человек там продержался лет, по-моему, 28. Вот. Как вам мое предложение? Ну, плюс у нас
Бога ради,
есть...
я готов следовать за вами. Как вы поведете разговор, так я его и буду подхватывать.
Ну, так давайте. Начнем с позитивных сторон. Вот вы в чем видите, так сказать, плюсы, преимущества вот такого вашего статуса? Вот?
Ни в чем.
Ну, как это ни в чем?
Ну, понимаете, все преимущества известного, скажем так, человека, да, там, человека, на которого обращают внимание, которого узнают на улицах, они все кажутся плюсами, если человек тщеславен до такой степени, что когда он добивается этой самой славы, он начинает купаться в ее лучах, и ничего, кроме нее, не видит. После этого, на самом деле, зачастую, ну, я думаю, что, ну, практически в 100% из 100, слава этого человека достаточно быстро заканчивается, потому что это то первое самое искушение, которое, если человек не преодолевает, если он не перестает обращать на это внимание, если он не заставляет себя идти дальше и... не воспринимает это как некое обременение для себя на самом деле, то, значит, он как художник, в общем-то, заканчивается в этот самый момент, если не использует это, как, не знаю, Энди Уорхол, да, в каких-то, так сказать, своих творческих играх, ага, скажем так.
А если он говорит себе, я должен сделать больше, чтобы на меня обрушилось еще больше славы, это нормально или...
Ну, это как если ты делаешь как режиссер спектакль, чтобы получить премию... Ага. Или снимаешь фильм для того, чтобы получить какую-нибудь ветвь, или веточку, или статуэтку.
Медведя.
Или просто, медведя. Да, мишку какого-нибудь. Ты можешь его получить. И я знаю, и каждый из людей, которые занимаются моей профессией, знает этих режиссеров и эти картины, которые создаются на самом деле действительно талантливыми людьми. Но сразу видно, фильм снят на фестиваль. С актерами сложнее, потому что актер как-то, который работает на премию, это уж совсем сложно, как-то, да, это нужно, это очень сложно продумать. Но видно просто по некому не знаю, жизненному пути человека, насколько он зависим от того, как про него говорят, как часто про него говорят, как много про него говорят, как часто он появляется в телеке по поводу и без повода. Ну, соответственно, кто-то из этих людей начинает надоедать, кто-то сам себе надоедает и вовремя уходит. Что касается меня, возвращаясь к вашему разговору, к вашему вопросу о прелестях известности, я достаточно, с одной стороны, сознательно, с другой стороны, ну, так получается, что в последнее время достаточно редко куда-то хожу, и, в частности, ваше приглашение, одно из тех редких приглашений, которое я принял. Или принял?
Принял. Не имеет значения, да.
Почему я это делаю так редко? Не только потому, что этих предложений все меньше и меньше, ибо это зависящая друг от друга история. Чем меньше ты соглашаешься, тем меньше тебя будут приглашать. Но потому что просто я не вижу больших тем для разговора. Но о чем я еще могу поговорить? Я не столь внутренне ощущаю себя богатым человеком, да? Мой внутренний мир не настолько обширен, чтобы каждый день приходить в прямой эфир куда-то и, значит, выдавать на гора какую-то очередную...
Да нет, давайте называть вещи своими именами. Вот люди вашей профессии говорят, я хожу торговать лицом. Вот, просто показаться и, значит, так сказать, лишний раз о себе напомнить и прочее, и прочее.
Но, к сожалению, это так и есть. И в любом случае, все на продажу, конечно, есть такой мотив в нашей профессии. И именно поэтому... Последние, там, не знаю, десятилетия, про больше я, наверное, говорить и права-то не имею, но даже вот на протяжении последних 10 лет, в которых я вот в этой профессии нахожусь, в актерской, я и так уже как бы вижу тенденцию к тому, что людей моей профессии перестают уважать на улицах, перестают уважать гаишники. Если ты сам не заставишь себя уважать, просто в частном, приватном разговоре, очень часто к тебе тот же самый гаишник начинает относиться, как, вот ты вот человек из телевизора, ну, как бы это не то отношение к артисту.
Кнопку нажму, и ты исчезнешь.
Да, которое было раньше, когда, там, не знаю, читаешь воспоминания Высоцкого, там, не знаю, книжки про Даля. Там статус артиста, актера был совершенно иным. К сожалению, это время безвозвратно ушло, и с этим нужно смириться.
А вот вы для себя решили, что не хотите по поводу и без повода появляться. А после этого, это как сказалось на количестве предложений профессиональных, которые вы получаете от
режиссера? Я не думаю, что здесь есть прямая связь. Я даже думаю, что зачастую нужно иметь в себе мужество и как бы затаиться. Потому что если ты все время трепещешь по поводу того, что тебя забудут, и если ты этого боишься настолько явно, что перестаешь контролировать свои эмоции по этому поводу и свое, ну, свое «я», если хотите, да, в неком таком вот информационном пространстве, которое ты сам можешь контролировать, значит, ты уже немножечко не отдаешь себе отчет в том, кто ты, что ты, как в замечательном фильме Андрея Тарковского говорил главный герой.
Так, ну, я еще раз повторю, что телефон нашего прямого эфира 9700972, и свои вопросы Даниилу Страхову вы можете задавать здесь, что называется, и сейчас, а мы можем потихонечку вот перейти к вопросам, которые поступили на наш интернет-сайт kp.ru, естественно, периодически возвращаясь к каким-то позитивным сторонам вот того статуса звезды, которым...
Я про позитивное ничего не говорил еще.
Ну, только... Вот поэтому я и хочу потихонечку как-то исподволь вас все-таки к этому подвести. Слушайте, а ощущение того, что вы своей работой людям там радость приносите, разве это, ну, без ложной скромности?
Ну, пожалуй, что так. Когда к тебе подходят...
То есть вы понимаете, что не зря свой хлеб едите?
Когда к тебе подходят люди после спектакля, когда это не просто... Хотя и это приятно. Приятно, когда берут автограф, но когда ты видишь, что люди... действительно как-то немножко сбитые со своего привычного какого-то вот этого обыденного существования, когда ты видишь, что в их глазах что-то происходит, когда к тебе подходят люди, ну, видно, что в глазах что-то поменялось, что их это задело, что их это взволновало, что они как-то потом придут домой, и их эта история не отпустит. Не знаю, брать «Варшавскую мелодию» или «Ревизора», или, не знаю, там, «Идеального мужа». Вот. Ну, конечно же, в этот момент ты думаешь, блин, наверное, все, в общем, не так плохо. в этом мире, и, наверное, этим стоит заниматься.
Вы сейчас сознательно только театральные работы перечислили?
Но дело в том, что я перечислил театральные работы по той причине, что, выходя со служебного входа театра, ты имеешь возможность каждый раз либо убеждаться, либо не убеждаться в том, что ты делал что-то правильно и хорошо сегодня. Либо попал в зал, либо не попал в зал. Ты сначала это чувствуешь или не чувствуешь на сцене. Вот. И иногда бывает так, что ты получаешь какие-то слова благодарности
за кулисами. А я уж было расценил вот этот вот...
Так кино сказать... — это же другая история. Ты как бы ты получаешь некий результат намного опосля. Сначала ты в кадре, да, и ты не знаешь, как это будет сделано, как это будет смонтировано. Ты даже толком не знаешь, как ты сыграл. Потому что твои внутренние чувства и ощущения даже твои, и даже режиссеры очень часто могут не совпадать или быть ложными. Потом это все монтируется, озвучивается или сводится воедино, звук, монтаж, да. И только потом на телеке или в кино ты получаешь этот исходный, вернее, как бы конечный материал, и либо он попадает в зрителя, либо вообще проходит мимо. Это совсем другая технология производства, что называется.
А я уж было подумал, так сказать. Ну ладно, все поняли, о чем я подумал.
Только я не понял, но неважно. Хорошо, проехали.
Хорошо, нет, давайте тогда уточним. Просто артисты, когда приходят, вот говорят, большей частью, конечно, приватно говорят, ну вот, ну кино, да, но театр, это вот оно и сложнее, но вот, это корень нашей профессии, это истоки, это вот, что называется, эпицентр, если угодно, вот этого вот...
Ну можно не продолжать, я понял,
естества,
о чем вы говорите.
Да.
Я не знаю, нет? Для меня есть две составляющих профессии, театр и кино. Каждый из них в какой-то определенный момент моей жизни либо дает мне что-то новое, либо не дает. Конечно же, в театре больше драматургического материала, что говорить. Сейчас телеформат, киноформат практически не может предложить того объема драматургического. Но часто предлагая тебе, там, не знаю, «Грозу» Островского, она идет в пакете с режиссером, который тебя может не устроить, с партнерами, которые тебе не нравятся. Поэтому везде есть свои «но». И драматургический материал не всегда является, вот, так сказать, краеугольным камнем. Хотя, конечно, без него артист задыхается, что говорить.
Так, у нас телефонный звонок. Марина до нас дозвонилась. Марина, здравствуйте.
Здравствуйте. Даниил, у меня, наверное, к вам вопрос именно про кино. Я читала почти все ваши интервью, и почти в каждом, в котором упоминается сериал «Бедная Настя», ваш герой Владимир Корф, вы начинаете ли перебивать журналиста, или сменять тему, или пренебрежительно отзываться о роли и так далее. И главное, вы сказали, что зрители, которые любят Бен, нужно воспитывать, так как у них нет вкуса, они смотрят телевизор как помойное ведро. И воспитывать нужно на примере телесериала «Исаев». У меня к вам такие два вопроса. Вы бы добились такой карьеры, таких ролей, если бы в вашей жизни не было этой бедной Насти? И каким образом вы собираетесь воспитывать людей с помощью сериалов? Ведь воспитать могут родители, воспитать могут учителя. А фильмы, книги, можно из них только извлечь уроки, познать самого себя, что хорошо и что плохо.
А не есть ли это воспитание, Марина? Отвечу я вам сразу же. Но все, отвечу и замолчу. Даниил, вам слово.
Очень сложно сочиненный вопрос, даже практически такое высказывание во всех смыслах этого слова. Оно, в общем-то, точное, хотя там есть небольшие такие перегибы и перевиры, не обижайтесь, Марин, но так как-то все немножко сконцентрировано, как в новостном выпуске. Я не то чтобы открещиваюсь от этой несчастной бедной Насти, нет, просто поймите меня, Марин, это было достаточно давно для меня, и любые разговоры на эту тему, это как, ну, я не знаю, ну, мне просто, ну...
Надоело,
честно,
что?
Ну, честно говоря, невозможно уже. Ну, сколько можно? Но все-таки это не «Война и мир», да, будем откровенны. Это не... Ну, о чем тут так долго можно говорить? Меня это, честно говоря, с одной стороны удивляет, с другой стороны, ну, конечно же, некая, наверное, лепта моя и в этой работе есть, что так до сих пор она у многих на устах. Но поверьте мне, если бы я согласился на ту же самую «Бедную Настю 2», то, ну, во-первых, это было бы, наверное, совсем совсем не тем, что ожидали бы вы, Марина, и совсем не тем, что хотел бы я, потому что, конечно, из этого материала нужно было выкарабкиваться каким-то совершенно парадоксальным образом и делать что-то совершенно парадоксально другое, чего никто бы не ждал, а, к сожалению, никто на это не был готов. Что касается вопросов, то я, честно говоря, пока, так сказать, комментировал первую часть.
Да, как могут сериалы воспитывать? Как сериалы?
Нет, вообще, любое творчество, оно воспитывать не должно. Оно должно задавать вопросы. Воспитание – это некая, как бы, это не цель, это не задача, это, ну, это такой, как сказать, выхлоп. Получилось хорошо, если кто-то, вот, так сказать, кто-то о чем-то задумался, замечательно. Нет, ну, как бы нет и нет. Это извечная тема, так сказать, это извечные вопросы. Должно ли искусство воспитывать? И постоянно, вот на протяжении последних, наверное, 15 лет, наше родное телевидение отвечает на этот вопрос однозначно. Телевидение, допустим, должно развлекать. По поводу воспитания не знаю, но по поводу развращения знаю точно, что телевидение способно развращать зрительский вкус. И плохие сериалы способны этот вкус развращать. Я тут не говорю про бедную Настю. Если сейчас сравнить бедную Настю с той продукцией, которая выходит на наше телевидение, то, конечно, бедной Насте нужно дать американского телевизионного Оскара и, так сказать, поставить ее в бронзе перед Мосфильмом, безусловно.
Даниил, а вот можно я вас прерву? Вы тут начали уже потихонечку отвечать на первый из поступивших на наш сайт вопросов. Вот Ольга пишет о том, напоминает вам об одном из ваших интервью. Вы, дескать, уже говорили о том, что телевидение превращает зрителя в одноклеточное. А как обстоят дела с современным театральным искусством, спрашивает вас Ольга. Поменялись ли вкусы и предпочтения современного театрального зрителя за последние 5-10 лет? Ну и там репертуар, как уровень его изменился, поднялся, повысился, понизился.
Ольга, я не знаю. Я настолько редко хожу в театр. Вот, допустим, вчера я был на последнем спектакле «Бумбараш». «Бумбараш» — это знаменитый спектакль «Табакерки», который игрался 18 лет. У них там что-то порядка 250 спектаклей они сыграли. И это спектакль, который вот идет, вот считайте, 1/5 века. И что тут сказать? Вот это тот самый уровень, да, на который смотришь, и ты понимаешь, что воспитывает, не воспитывает. Тут даже не задаешься таким вопросом, потому что это классно сделанная вещь, которая оставляет в душе очень хорошее послевкусие. Хотя никто тебе, так сказать, с указкой не назидает, вот это хорошо, это плохо, красные плохие, белые хорошие или наоборот. Это легкая, смешная, бесконечно стильная история, которая не стареет вот на протяжении этих 18 лет. Что сейчас происходит в современном театре, да бог его знает. Что-то мне нравится, что-то не нравится. Я, честно говоря, не настолько здесь в курсе, в теме. Я как бы сам иногда это произвожу, а не являюсь потребителем. Скорее, тут, наверное, этот вопрос нужно задавать зрителям или критикам.
Ставим точку, точнее, небольшую паузу, многоточие. Вернемся в студию через несколько минут. Даниил Страхов остается гостем «Комсомольской правды». Оставайтесь и вы с нами. Телеканал «Комсомольская правда» вещает на сайте tv.kp.ru. Ну, а радио вы и так знаете где, друзья мои, вне зависимости от того, в каком городе вы нас слышите. Ну, или, собственно, в интернете fm.kp.ru. Это программа «Суперстар». И в гостях у нас сегодня актер театра и кино Даниил Страхов. Даниил, мы остановились с вами на вопросе воспитания через кино и театральный продукт.
Ну, немножко так, ни о чем мы, конечно, разговариваем, я сам это чувствую. Возвращаясь к вопросу Марины по поводу того, что, значит, что было бы со мной, не будь бедной Насти. Ну, что тут скажешь, Марин? Ну, история не терпит сослагательного наклонения. Я не знаю, что было бы. Я не знаю. Может быть, тогда бы, не знаю, «Дети Арбата» прозвучали бы номером один в тот период моей кинотелекарьеры. Я не знаю. А может быть, вообще ничего бы не прозвучало. И я бы сейчас не сидел в студии «Комсомольской правды». Ну, просто, понимаете, ну, правда, ну, «Бедная Настя» для меня это просто как бы сыгранный материал, пережитой материал. Это большая эпоха моей жизни, целый год это все продолжалось, это безобразие. Ну, хватит уже. Ну, вот поверьте, что при всем при том я с нежностью отношусь поклонникам и поклонницам, к людям, которым этот материал нравится, которых это зацепило. И благодарен вам за это бесконечно, ибо та же самая бедная Настя, что называется, пригласила людей в театр. Они пришли на «Варшавскую мелодию», они пришли на «Ревизора» и так далее. И, конечно же, так сказать, я здесь сижу в том числе и поэтому. Безусловно, я признаюсь в этом, Марина.
Ну, может быть, вот нашим слушателям будет проще вас понять, если мы им скажем, дорогие друзья, ну вы же там не задаете себе вопрос, там не ставите под сомнение там, необходимость или, может быть, напрасность вашего нахождения где-нибудь в высшем учебном заведении, где там многие отсидели по 5 лет, а потом в итоге занимались чем-то другим. Но было действительно, давайте относиться вот к этому как к пройденному просто этапу жизни. Вот видите, это вот это положительная сторона или отрицательная вашей известности? Ведь это часть вашей жизни, а люди вам со стороны советы дают. Вот.
Ну, знаете, люди ведь не только вспоминают бедную Настю, они вспоминают еще те, как бы, сериалы, которых я бы не хотел видеть в своей творческой биографии. И зачастую эти сериалы, бедную Настю оставляем, да, и не говорим про нее, чтобы никого не обидеть, зачастую, особенно когда ты выезжаешь в провинцию, они вспоминают те названия, которых ты уже просто, ну, они в душе в твоей ничего не оставили. К сожалению, вот опять-таки, возвращаясь к разговору о воспитании, людей часто, особенно за сотым километром МКАД, от МКАД, воспитывает телеформат, который, в общем-то, к художественному вкусу отношения имеет мало. Ну, уж извините.
А как воспитать художественный?
А это, это как кто-то сказал, культура – это тонкий слой кожуры на толстом теле бескультурья. Цитата приблизительно.
Так, у нас телефонные звонки. Я напоминаю, телефон прямого эфира 9700-972-495, код Москвы. Хотя по обилию дозвонившихся народ помнит номер телефона. Светлана, здравствуйте.
Здравствуйте. Привет из Ярославля. Даниил, я хотела вот задать такой вопрос. Прошла информация о том, что вы снимаетесь в сериале «Зоны Тау», такое странное название, в том числе среди ваших партнеров Юлия Пересильд. Вот верна эта информация или как бы вы впервые об этом слышите?
Я не впервые об этом слышу. Большое спасибо за этот вопрос. Действительно, Карен Оганесян снимает восьмисерийную картину «Зоны Тау», где в ролях Юлия Пересильд, Александр Домогаров, Андрей Смоляков и много-много других замечательных артистов, в том числе и ваш покорный слуга.
Это о чем будет?
Это такая почти фантастическая история, про что говорить не буду, но в результате всех передряг и сюжетных перипетий, это история про то, что вечная жизнь – это далеко не так хорошо, как кажется.
Угу. Ну, заинтриговали, прямо скажем. Канал какой делает, мы тоже пока говорить не будем или можем?
Кажется, я просто боюсь соврать, кажется, второй.
Угу.
То есть канал «Россия», да, кажется, он.
Итак, еще один телефонный звонок. Тамара, здравствуйте, теперь слово вам.
Здравствуйте. Здравствуйте, Данил. Я бы хотела вам задать вот какой вопрос. На предыдущий вопрос Марины был про сериал «Бедная Настя». Скажите, поддерживаете ли вы отношения с кем-нибудь из коллег по «Бедной Насте», в частности, с Еленой Кориковой? Спасибо.
Спасибо за вопрос. Отвечаю
какой
на него.
Какой он по счету уже вот аналогичный?
Вот видите, в связи с этими вопросами возникает некое ощущение внутренней усталости. Поймите.
Желваки заиграли на
Нет, нет, не заиграли совсем. Петя Красилов является моим старым, добрым другом, товарищем, скажем так. Мы с ним очень редко видимся. Реже, чем хотелось бы. Но когда мы видимся, мы нежно обнимаемся и обязательно обещаем друг другу сходить куда-нибудь и посидеть. Потом это обещание растягивается до следующей случайной встречи где-нибудь в коридоре какой-нибудь редакции или Мосфильма. И так это вот время от времени нас, вот, так сказать, пересекает в наших творческих каких-то путях, а потом мы опять расстаемся и очень-очень редко видимся, к сожалению.
Так, давайте, значит, просто жесткое условие поставим, друзья. Ну, никакой бедной Насти. Вот все, что
угодно. Да не надо, не надо ставить никаких жестких условий, если зрители, слушатели так хотят про это спросить, у них уникальная возможность наконец-таки поговорить. Вы хотите поговорить об этом? Давайте сделаем это. В конце концов, это будет такая...
Ну, хорошо, если вопрос будет не о бедной Насте, вы автоматически, так сказать, подниметесь в наших глазах. Вот.
Не надо уничижать людей такими вещами. Если им хочется об этом поговорить, пусть говорят.
Ну, хорошо, Данил, пусть будет по-вашему. Вы все-таки гость. Вот, хотя я бы, так сказать, столь либеральным не был бы. Так, ну ладно, Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте, Даниил. Очень хотелось уточнить, есть ли у вас какие-то собственные приоритеты в мировом киноавтографе? Например, режиссеры, какие-то известные работы, которых вам интересно в первую очередь, за чьим творчеством вы следите? Или какие-то режиссеры в российском киноавтографе? Расскажите, пожалуйста.
Спасибо, Ольга. Вопрос не о бедной Насте. Браво, Ольга.
Так, ну, я не скажу, что он меня прям застал врасплох. Что сказать, последний фильм, который я посмотрел, который мне очень понравился, режиссер, к сожалению, не помню, это картина «Месть», которая получила в 2011 году приз как лучший иностранный фильм на «Оскаре». Получила «Оскара». Замечательная датская, по-моему, картина. Даже так сложно сказать про что, кто не видел, обязательно посмотрите. Фильм просто, ну вот, лично у меня оставил какой-то такой вот прямо глубокий-глубокий след. Если говорить про российские картины, то, наверное, вот то, что сейчас происходит на Московском кинофестивале, я не знаю, не вижу, ибо, во-первых, не приглашен, во-вторых, моих картин там нет, в-третьих, снимаюсь в Минске у Карена Оганесяна, в общем, ну, есть масса причин, и, конечно, все это я посмотрю в будущем, но если говорить про 2010 год, про его конец, это, конечно, картина Светланы Проскуриной «Перемирие», которая буквально вчера или позавчера показывалась по Первому каналу в рамках программы «Закрытый показ». Ну, для меня это просто, ну, я не знаю, я когда первый раз смотрел эту картину, я почувствовал через 15 минут, что костяшки моих пальцев вцепились в, значит, в поручни кресла. Прям до боли, потому что я боялся, что Светлана вот сейчас перейдет ту грань между можно и нельзя, когда фильм скатится, не знаю, в натурализм, в пошлость, во все то, что вот-вот-вот. И она прошла по этой границе, по этому буквально лезвию ножа, создала просто уникальную, замечательную картину, и я ей об этом... не уставал говорить, и вот сейчас в прямом эфире признаюсь в этом еще раз. Гас Ван Сент, не знаю, да, Харви Милк, эта картина не новая. Последняя его картина, не Лунапарк, как же она называется, парк. Забыл.
Ну да бог с ним.
В общем, если говорить про какие-то, не знаю, старые любови, ну, наверное, Скорсезе, который не стареет. Бертолуччи, который уникальным образом не стареет, создал замечательную картину «Молодость без молодости». Или его предыдущая картина про трех молодых людей. Как она называлась?
Не помню.
Вот я тоже не помню.
Кстати, на ММКФ, если интересно, ретроспектива итальянского кино, вот там в одном из параллельных, так сказать, показов, так что вот можно сходить и посмотреть. Но я это говорю и вам, конечно, и зрителям, слушателям тоже. Так, вы, кстати, можете смотреть фильм не как профессионал, вот не следить там за гранью какой-то, там думать о мысли режиссера, а вот просто как человек дать возможность картине вот делать что-то с собой, да.
Для меня это является, собственно говоря, первым показателем того, картина хороша или нет. Если она... если она сделана так, что я не вижу, как она сделана, если я не слежу за тем, как это смонтировано, если я даже за сюжетом не слежу, потому что он мне не важен, а мне важна какая-то, не знаю, надсфера. Если мне важно, что режиссер мне этим хочет сказать, что он мне этим транслирует. Если эта картина меня начинает душевно волновать.
Угу. Так, ну, раз уж мы заговорили о таких вот вопросах, на границе между вот вами, зрителем, профессиональным, непрофессиональным, вот, вот смотрите, какая интересная штука к нам на сайт пришла от Анны. Ну, Даниил, здравствуйте, спасибо за ваш труд. Вопрос такой. Представляете ли вы дальнейшую судьбу ваших персонажей после того, как сыграна последняя сцена? Вот, например, что будет делать Хлестаков? Приедет в отцовскую деревню, засядет писать стихи, поверив в свой талант. А дальше? Кем он станет в итоге? Кто из него вырастет? Вот.
Очень хороший вопрос. Хороший вопрос, потому что, конечно же, когда ты приступаешь к такому сложному материалу, как Гоголь, неплохо задавать себе вопросы по поводу того, кем был персонаж до того, как он въехал в эту пьесу, и кем он, может быть, будет, когда он отсюда выйдет, в частности, из этого города. Правда, Анна спрашивает про то, как он засядет писать стихи так, как будто бы это прям вот является некой такой, ну вот, неким таким общим местом. Не засядет писать стихи, как будто ему больше делать нечего. С моей точки зрения, Хлестаков станет поэтом, ибо попал он в этот город, в общем-то, еще как бы недочеловеком, недовоплотившимся в своем призвании персонажем, человеком, который свое призвание не нашел. Вот такой вот недоделанный человек. Безусловно, талантливый, ибо если бы он не был талантливым, этот Хлестаков, он не смог бы заморочить голову такому количеству неглупых людей и сделал это остроумно. Но свое призвание, свой путь он приобрел именно благодаря этой случайной истории, когда его приняли за кого-то другого. И то, что он станет поэтом, то, что с Пушкиным он будет на короткой ноге не только во время гусарских посиделок, а будет вот куда-то туда тянуться, вот в это пространство. Ну, для меня это очевидно, скажем так. В моем Хлестакове это вещь такая свершившаяся, свершающаяся. Я пытаюсь это транслировать, скажем так.
Угу. А если, допустим, вы не видите каких-то сигналов о том, что будет дальше с Хлестаковым, которые исходят от самого Гоголя, вот вы, тем не менее, это делаете. Это,
а
это...
Гоголь настолько велик, что он тебе представляет такую массу возможностей для транскрипции своего текста. Тем один автор отличается от другого. Один велик, потому что ты можешь и так, и так, и так, и так. У него миллион смыслов, и художник, режиссер или артист ли в своей, да, в своей роли находит массу прочтений. Это можно по-разному крутить, вертеть. Или же ты читаешь, ну, так сказать, вот, ну да, и ты видишь только один вариант того, как это можно сделать.
Вот еще интересно, наверное, будет вам. Пришло сообщение из Чехии, судя по всему. Махулена пишет. Большое спасибо за прекрасный спектакль «Вокзал на троих». 8 марта этого года. Прага. Мы очень приятно провели время. Больших успехов в лучшей работе, личной жизни. Желаем вам здоровья и прочее, прочее. Город Брно, Моравия, Чехия. Так, ну, а что еще интересного? Ну, это скорее пожелание, а вот вопрос, может, я сам спрошу, может быть, вам пойти преподавать? Нет пока тяги к этому делу? Я сейчас объясню, почему спросил.
Почему?
Ну, мне кажется, вот я на вас смотрю, натура такая очень цельная, вот, и...
Ошибка. Дальше.
Так, хорошо. Мне кажется, что вот современным молодым людям, которые на театральные факультеты, так сказать, спешат, в театральные вузы летят, прорываются, им было бы, может быть, даже полезнее общаться не с вот седовласыми старцами, хотя, конечно, они тоже важны, нужны и прочие люди заслуженные, а вот с человеком вроде вас, который уже что-то сделать успел, и при этом от них не очень далеко по возрасту отстоит. Мне кажется, вы с ним более на одном языке будете говорить, нет?
Не знаю, мне сложно судить. Я боюсь, что я этих молодых людей всех буду отвращать от этого поступления в театральный институт. Всем буду говорить всякие ужасы и страхи, что их ожидает. И, во-первых, они мне все равно не поверят, и поэтому все равно пойдут, да еще и повалят валом. Ага, если нас так пытаются от этого дела отвратить,
значит, там точно золотое дно.
Значит, там точно совершенно есть что делать. Я в себе как бы так не чувствую каких-то педагогических склонностей, мне не хочется никого ничему учить. То ли потому, что я сам в себе как бы еще вот, что называется, употребляю опять это слово, Светланы Проскуриной не довоплотился, что ли? То есть я чувствую свою внутреннюю не до конца наполненность. Мне еще нечего так сильно, так много отдавать. Вот этот сосуд, да, он еще меня не распирает.
Данил, давайте выслушаем Ольгу. Человек ждет давно, и время у нас подходит к концу. Ах, нет, нет уже Ольги, ну, не дождалась, ну, что делать? Вот Валентин спрашивает, наблюдаете ли вы за обычными людьми, их мимикой, интонацией, жестами, чтобы потом это использовать в своих ролях? Ну, так, как делают, скажем, вот кутюрье, ходят по улицам, смотрят, в чем простой народ одевается, а потом это воплощают в своих творениях.
Даже не знал, что они так делают, это
делают,
интересно.
Делают.
Конечно же, когда я вижу какой-то яркий персонаж, который прям вот зацепляет мое внимание, то, конечно же, я, так сказать, в него вперевываюсь взглядом и впитываю его какую-то вот эту внешнюю фактуру. В частности, вот недавно, допустим, я на улице встретил человека, который в первую секунду совершенно я не понял, почему так зацепило мое внимание. Вдруг оказалось, что это абсолютный типаж Алексея Серебрякова, с которым я вместе снимался в картине «Перегон», и к которому нежно отношусь, но спустя 10
Даниил?
Лет.
Увы,
там,
увы.
Ужин на скорую руку.